Здравствуйте. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Московский городской суд приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.
Приговор носит максимально бесцеремонный, незаконный, неправосудный и возмутительный характер. И думаю, что по большому счету, наверное, ровно к этому стремились российские власти.
В воскресенье в Славянске закончили разбирать завалы разрушенного ракетным ударом 14 апреля дома. По окончательным данным, погибли 15 человек, в том числе 2-летний ребенок.
Лежу, смотрю телевизор. Это было где-то в 5 часу или 4, вот так. Удар, 7-й дом напротив. Через секунду опять такой ближе дом содрогнулся.
В этом дайджесте также доклад по итогам работы в 2022 году Европейского суда по правам человека и делах, связанных с Россией. Подробности о вердикте Международного арбитражного суда в Гааге, обязавшего Россию выплатить убытки Украине за утраченное в аннексированном Крыму имущество, а также рассказ о том, какие психологические проблемы приносит война. Начнем с главной сегодня темы. Московский городской суд приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Такое же наказание для него требовала и сторона обвинения. Кара-Мурзу признали виновным в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательными организациями. В основу обвинений легли выступления политика в Палате представителей Аризоны и участие в круглом столе в Сахаровском центре. Государственную измену Кара-Мурзы нашли в выступлениях в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне. Комментируя приговор, оппозиционер сказал: «25 лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик. Значит, я делал все правильно», – передала слова политика его адвокат Мария Эйсмонт. Адвокат Вадим Прохоров высказал свое мнение о приговоре в интервью «Радио Свобода».
Приговор носит максимально бесцеремонный, незаконный, неправосудный и возмутительный характер. И думаю, что по большому счету, наверное, ровно к этому стремились российские власти. Дело изначально было возбуждено незаконно, незаконно расследовалось, незаконно рассматривалось в закрытом режиме. И сам по себе приговор является тоже чудовищным и незаконным. Более того, из нескольких десятков судей Московского городского суда выбрали именно того судью, Сергей Потопригоров, небезызвестная личность в Московском городском суде, который уже достаточно давно включен в список Магнитского. А общеизвестно, что именно Владимир Кара-Мурза был инициатором принятия этого самого списка Магнитского. То есть сложно представить более существенный, неприкрытый конфликт интересов. Тут понятно, что судья Сергей Потопригоров, который, кстати сказать, просил американские власти, как выяснилось, исключить его из этого списка в 2018 году, что именно его, который имеет в любом случае заведомо необъективное отношение к Владимиру, из-за которого, по сути, его и включили в список Магнитского, вот именно его назначили председательствовать на этом процессе. И прокурор запросил 25 лет лишения свободы, дали ровно это, даже не скостив ни чуть-чуть, ни за наличие малолетних, несовершеннолетних детей, ни за состояние здоровья, ну хотя бы даже по каким-то этим причинам. Совершенно очевидно, что этот приговор возвращает нас даже не в брежневские и андроповские времена, когда противники режима все-таки получали там 3-6 лет советские диссиденты, и это вызывало неприкрытое возмущение всего мирового сообщества. И правильно, сейчас мы уже скатились просто до сталинских, ну, по сути, пожизненных сроков. То есть 25 лет для Владимира с его тяжелым состоянием здоровья, которое было подорвано двумя отравлениями в 15 и в 17 году, это, по сути, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь, как хотите, рассматривать. То есть все сделано максимально показательно, беспардонно. Да, теперь видно, что именно Владимира Кара-Мурзу рассматривают как главного политического противника нынешней власти России, потому что это первый такой чудовищный приговор. И именно этого блестящего, прекрасно образованного политика, журналиста, который, собственно говоря, и нужен новой России, вот именно его, сейчас пытаются таким образом не только исключить из общественной жизни, но и, по сути, ликвидировать. Владимир очень стойкий человек со своим стержнем, принципами, как сказать, сказал судья, один из свидетелей, он политический романтик, он действительно борется за прекрасную Россию будущего, за то, чтобы у России было хоть какое-то будущее, хотя, конечно, с нынешним политическим режимом это сложно. Нет никакого сомнения, что он будет реабилитирован, как, кстати, и большинство жертв политических репрессий сталинского периода, но когда это произойдет? Хотелось бы, чтобы это произошло при его жизни, и бороться за его освобождение нужно уже сейчас, особенно с учетом тяжелого диагноза, который поставлен ему, полинейропатия. России как результат отравления, с которыми невозможно отбывать наказание в исправительном учреждении. Я думаю, что вот усилия дипломатии, международной, народной дипломатии, сейчас должно быть главное, что возможно сделать для его освобождения.
Говорил адвокат Вадим Прохоров. Политолог Федор Крашенинников говорит, что срок заключения в приговоре Владимира Карамурзы может повлиять на другие судебные решения оппозиционным политикам и активистам.
Это привет всем тем, кто пытается сопротивляться путинскому режиму в России, всем тем, кто сейчас находится в руках путинского режима, сидит в тюрьмах, находится в СИЗО, имеется в виду политзаключенные. Мы теперь находимся в той реальности, когда политическим заключенным, политическим противникам путинского режима будут давать такие сроки. Очевидно, на очереди и новое дело Навального, когда ему что-то такое же организуют. На очереди судят Юлию Чанышеву, Илья Яшин. Я думаю, что всем тем, кто так или иначе является противником путинского режима и находится у них в руках, они будут что-то такое рисовать. Ну, а потом заочно тем, кто успел убежать.
Ну, почему, вот, например, Илья Яшину 8-7 лет, а вот Карамурзе 25?
Ну, во-первых, ситуация каждый раз ухудшается. У Навального тоже сейчас срок маленький, который он сейчас отбывает. Но это не значит, что они в процессе не организуют ему что-то другое. Очевидно, Карамурза – это первая ласточка. То есть они решили его сразу пустить по вот этой усиленной программе наказания, что называется. Я думаю, что они постепенно, отработав на нем эту схему, будут ее применять и к другим. То есть даже те, у кого уже есть какой-то приговор, они будут получать еще дополнительный приговор вот на такие большие сроки. Ну и плюс понятно, что Карамурза – это человек, который занимался актом Магнитского, по поводу чего на него с тех пор еще, так сказать, во-вторых, он не принял предложение фактического не возвращаться в Россию, а вернулся в Россию. Очевидно, это такой привет всем тем, кто находится в эмиграции, что вы, если уж уехали, так вы не возвращаетесь, потому что вернетесь, мы вас посадим на 25 лет, например. Ну и там, я думаю, все-таки есть вот этот вот именно личный компонент. С одной стороны, что он все-таки у них давно в списке, он очень много выступал и так далее, и так далее. А с другой стороны, повторюсь, это вот, очевидно, переход режима на новую стадию, что вот в какой-то момент, не так давно, они решили, теперь сроки будут вот такие. И они теперь будут вот такие.
Говорил политолог Федор Крашенинников. На выходе из здания Мосгорсуда посол США в России Лин Трейси заявила, что уголовное преследование критиков режима – символ слабости, а не силы. И подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат призывать российские власти освободить Карамурзу. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прокомментировала приговор словами на русском языке.
Против него было возбуждено уголовное дело за смелое преступление против вторжения России в Украину. Правительство Великобритании выражает солидарность Владимиру Карамурзе и его семье и призывает к его немедленному освобождению.
Посол Канады в России Элисон Леклер, присутствовавшая у суда во время оглашения приговора, сказала.
Сегодняшний вердикт является печальным свидетельством мрачного поворота, к которому привела эта борьба. Независимо от этого вердикта, свободомыслящие люди в этой стране и во всем мире признают Владимира Карамурзу человеком чести и совести, решительным защитником гражданских и политических прав и союзником людей, борющихся за свободную и демократическую Россию.
Владимир Карамурза находился в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил арест еще на полгода. В отношении политика возбуждены 3 уголовных дела о государственной измене, о фейках и об осуществлении деятельности нежелательной организации за работу с открытой Россией. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». В городе Славянск Донецкой области в воскресенье завершился разбор завалов пятиэтажного жилого дома после российского ракетного обстрела 14 апреля. Российская Минобороны заявляет, что обстреливает только военные, а не гражданские объекты. По окончательным данным, погибли 15 человек. Тела 10 из них, в том числе 2-летнего мальчика, были извлечены из-под завалов в ходе поисково-спасательной операции. Жители Славянска рассказывают о том, что происходило 14 апреля в городе.
Лежу, смотрю телевизор. Это было где-то в 5:00 или 4:00. Удар. 7-й дом напротив. Через секунду Опять же такой ближе, аж дом содрогнулся. Выхожу в кухню, пыль идет, смотрю, валяется. Ну, я-то выхожу на улицу, а тут уже глянула, пятого этажа нет. У нас там бабушка была, он, Леша, наверное, гуляет с сыном ее. Ага, до сих пор не найдет, наверное, да?
Нет.
Она была, видно, это самое, шмандраж опять бьет.
Ну, мне повезло, то, что я подошел к вот этой улице, Юных Коммунаров раньше называлась. А мне говорят, ты не иди туда, там взрывает. Я думаю, да ладно, уже подойду, думаю, может, куда-то дальше. Вдруг клуб дыма оттуда куда-то пошел. Трансформаторной будки подошел, военные все побежали. Я вот присел взрыв, еще вот осколки.
Как сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 5 человек, в том числе 14-летнюю девочку. Всего, по уточненным данным, ранения получили 24 человека. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, почти 10 миллионов жителей Украины могут столкнуться с психологическими проблемами, причем примерно у 4 миллионов они могут проявиться в умеренной или тяжелой форме. Почти треть американских ветеранов войн в Ираке и Афганистане в какой-то период своей жизни столкнулись с проявлением посттравматического стрессового расстройства. Если в данном исследовании речь идет исключительно о профессиональных военнослужащих, то в Украине участниками боевых действий поневоле стали еще и миллионы мирных жителей. Мой коллега Евгений Легалов поговорил с украинским военным Сергеем Викарчуком. Ему сейчас 38 лет. У него есть жена и трое детей. С апреля 2015 по апрель 2016 года он состоял на службе в силах обороны Мариуполя, а в 2022 году принимал участие в обороне Киева. Викарчук рассказал, с какими сложностями столкнулся после возвращения с передовой.
Сначала было такое диссонансное, знаете, ты сидишь в окопе, в грязи, с автоматом, у тебя руки черные от этого дыма, от этих автоматов, твоя форма просто, ну, ты все время взрывается что-то. Ты садишься в поезд, приезжаешь в Киев, тут вообще просто мирная жизнь. Это просто что-то вообще непонятно. Такое ощущение, что это какой-то сон, или там сон, или здесь сон. Я не мог понять, как это все возможно. Тут мирно живут люди, отдыхают. Меня тогда это очень триггерило, болело. Мне было непонятно, как одни могут отдыхать, а другие вот тратят свои жизни. Как раз там гибли мои друзья, с которыми я служил. Меня это очень, ну, я оскорбляло, я бесило, обижало, скажем так. Почему у нас, ну, как-то неравно, несправедливо. Одни могут выполнять, а другие не могут выполнять свои обязанности. Не столько страшна та война, как вот это возвращение сюда. Это вот, это самое тяжелое, что здесь может произойти. И умение здесь адаптироваться, это еще сложнее, чем быть даже на войне. Тут чиновники, они боятся нас. Они не понимают, потому что многие, скажем так, не служили, да, там не были даже на войне, а пытаются тебе что-то сказать, и ты просто человек глупости несет. Вот. И чиновник закрывает перед тобой дверь и говорит, я не могу, а ты уже пришел. А ты, вот я хочу документ подать какой-нибудь. И чтобы его подать, мне надо оторвать целый день, приехать к ним в указанное время. Потом их надо поподписывать, нотариально заверить. А столько создается просто перепон, это просто ужас какой-то. Воины недостаточно говорят и недостаточно открыты перед обществом. И видно только либо героизация какая-то, что-то наше, либо им нам стыдно признаться, что вот мы можем, нам что-то болит, что мы не понимаем. Либо мы это уже говорим, но слишком эмоционально не умеем правильно адаптировать под это общество. Ну, это правда, да, действительно, такая есть.
С украинским военным Сергеем Викарчуком беседовал Евгений Легалов. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Совет Европы опубликовал ежегодный отчет об исполнении странами-членами этой организации решений Европейского суда по правам человека. Россия в марте прошлого года была исключена из Совета Европы в связи с ее агрессией против Украины. 16 сентября она официально перестала быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако Совет Европы подчеркивает, что она обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам, касающимся фактов, имевших место до 16 сентября 2022 года. Москва, однако, в марте прошлого года перестала как исполнять решения ЕСПЧ, так и отчитываться об их исполнении. Павло Пушкар, начальник отдела департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ, объясняет, почему с Россией не снимается ответственность за нарушения в области прав человека.
Это четкая юридическая позиция Совета Европы и Комитета министров Совета Европы. Это четкая позиция в международном праве, которая основывается на принципе res judicata, то есть что окончательное решение, постановленное Европейским судом по правам человека являются обязательными к исполнению. Фактически эта позиция юридическая основана на принципах международного права, которые проистекают и из Венской конвенции о праве международных договоров, и из таких принципов, как Pacta sunt servanda и обязательств действий in good faith с точки зрения международного права. То есть это не упование, это не какая-то надежда, это четкая юридическая позиция Совета Европы и Комитета министров. Эта позиция, она не меняется относительно политических событий. Требование исполнять решение Европейского суда по правам человека, мы говорим, это требование unconditional nature, то есть это требование на русском языке, это будет звучать, скорее всего, как...
Безапелляционное, да?
Безапелляционного характера, безусловного характера, и на этих требованиях настаивают все статутные органы Совета Европы. Об этом говорит и парламентская ассамблея Совета Европы. В частности, вот мы можем увидеть, что 24-28 апреля на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы будет рассматриваться очередной доклад об исполнении решений Европейского суда по правам человека. И в частности, там будет идти речь в том числе и о вопросе исполнения решений по Российской Федерации. И речь идет о том, что это абсолютное требование, требование безусловное.
Ну вот сейчас мы видим о том, что Россия не выполняет эти решения, и, собственно, тем, что она потеряла членство в Совете Европы, практически Москва денонсировала Конвенцию по правам человека. Какие последствия это будет иметь для общества российского?
Если говорить по поводу вопроса отсутствия юрисдикции Европейского суда по правам человека, то это действительно будет отсутствие доступа к рассмотрению вопросов в Европейском суде по правам человека с 16 сентября 2022 года, потому что действительно граждане России, как юридические лица и подданные граждане других стран, не смогут подавать жалобы, как и раньше, против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека по фактам, утверждаемым нарушениям, которые произошли после 16 сентября 2022 года. Тут может быть очень серьезная юридическая дискуссия, действительно, насколько теперь вопросы ответственности Российской Федерации подлежат рассмотрению в рамках других юрисдикций. Но права, закрепленные в Конвенции, это те же самые права, которые закреплены и в других международных нормативных актах, в частности, в Международной Конвенции о защите прав человека и в пактах ООН, которые касаются защиты и фундаментальных прав, и прав социальных. Поэтому тут нельзя говорить о том, что вопросы ответственности за нарушение прав человека, они исчезают вообще. Можно говорить о том, что они переходят, возможно, в другую плоскость. И вопрос исполнения решений Европейского суда по правам человека, он не исчезает тоже. И вот в частности, если говорить о стратегии исполнения решения Европейского суда по правам человека, то Комитет министров Совета Европы избрал стратегию, в частности, взаимодействия по поводу исполнения решений Европейского суда по правам человека именно с неправительственными организациями и гражданским обществом, а также другими международными организациями, и в частности ООН. Например, 7 марта 2023 года Комитет министров Совета Европы провел дискуссию с тремя российскими правозащитными неправительственными организациями, в частности, правозащитным центром «Мемориал», центром защиты прав средств массовой информации и правовой инициативой как раз по вопросам исполнения отдельных категорий важных дел, которые касаются Российской Федерации. И я думаю, что это как раз траектория сотрудничества с неправительственными организациями, гражданскими обществом и другими международными органами, в частности Организации Объединенных Наций, она будет продолжаться.
Говорил Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановления ЕСПЧ. На момент публикации доклада по итогам работы в 2022 году в Европейском суде по правам человека находилось на рассмотрении почти 17 тысяч дел против России. Это было второе место по количеству дел среди всех стран, входивших в Совет Европы год назад. В докладе по итогам минувшего года упоминаются несколько важных исков, касающихся России. Один из них о непропорционально жестоком применении полицейской силы при разгоне мирных демонстраций. Комитет министров Совета Европы призывает услышать мнение ЕСПЧ по аналогичным делам, рассмотренным ранее, и не применять те же методы во время проведения в России мирных антивоенных демонстраций, осуждающих военную агрессию в Украине. Невыполнение России своих международных обязательств обсуждают сейчас и в Украине. Международный арбитражный суд в Гааге на минувшей неделе обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов за убытки и утраченное в Крыму имущество государственной украинской компании «Нафтогаз», начиная с 2014 года, когда полуостров был аннексирован Россией. И это не первый подобный иск, выигранный в международном суде украинской компании. О том, каким образом Киев планирует взыскать с Москвы сумму компенсации, присужденную в Международном арбитражном суде, в интервью Евгении Токарь рассказала президент Украинской арбитражной ассоциации Елена Перепелинская.
Исполнение арбитражных решений в целом не только против государства, как правило, происходит на основании международного договора Нью-Йоркской конвенции об исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года. Это один из самых успешных международных договоров, сторонами которого являются почти все страны мира. И, соответственно, стандартный шаг любого кредитора, который получает арбитражное решение, это попытаться исполнить это арбитражное решение на основании Нью-Йоркской конвенции в юрисдикциях, где у должника есть активы. О российской юрисдикции, понятно, мы не говорим, там вряд ли что-то в ближайшее время можно получить, но в иностранных юрисдикциях пытаться можно, и другие кредиторы России это уже делали и делают сейчас, в том числе по крымским решениям, не так давно Ощадбанк начал процесс в США. Поэтому в целом это возможно. Это не просто, когда мы говорим о государстве, потому что в отличие от обычного должника у государства есть определенные привилегии в виде иммунитета для его имущества, и, соответственно, само взыскание, даже если активы есть, оно может быть сопряжено с рядом юридических сложностей. Россия, как должник, много лет делает все возможное, чтобы избежать выплат кредиторам. До украинских кредиторов там было много других, в том числе одно из самых больших решений — это ЮКОС, все о нем слышали. По Крыму, опять же, есть более 10 дел, уже много есть решений, и это действительно наибольшее из крымских. До этого самое большое решение было у Ощадбанка, в целом где-то на 2 миллиарда со всеми процентами и выплатами. Поэтому очередь кредиторов с арбитражными уже решениями к России, безусловно, растет, и все они рано или поздно будут пытаться взыскать что-то по этим решениям, найти активы, на которые можно обратить взыскание.
То есть правильно я понимаю, что «Нафтогаз» может условно обратиться к одной из стран, где есть арестованные активы России, и просить об их направлении в Украину?
Нужно разделить две вещи. Первая – юрисдикционная, то есть, например, да, США, где все мы знаем, есть замороженные активы, в том числе российского Центробанка. Возможно, есть еще и другие активы, просто не все о них говорят. С точки зрения самой процедуры, в этой юрисдикции есть активы, и, соответственно, можно пытаться исполнить решение. До этого его нужно признать, то есть провести определенную юридическую процедуру для того, чтобы дойти до самого уже принудительного взыскания. В части принудительного взыскания просто попросить кредитор не может, да, потому что есть правила по иммунитету, которые позволяют или не позволяют добраться до определенных активов. Вот безотносительно войны стандартное исключение для того, чтобы добраться до имущества государства, это если это имущество государством используется в коммерческих целях. В этих случаях, как правило, оно не пользуется вот этой привилегией иммунитета, и его можно обращать в взыскание. Просто так обратить взыскание на 300 миллиардов, о которых все говорят, Центробанка, не получится. Для этого нужно менять законодательство. Ну вот буквально на днях в прессе появилась информация о том, что США серьезно работает над тем, чтобы изменить свое законодательство для того, чтобы все-таки была возможность добраться до арестованных активов Российской Федерации и найти механизм юридический, который бы позволил эти активы использовать уже. Ну и тут важный вопрос, для чего же их разрешат использовать, потому что, возможно, разные формулировки. Это могут быть как формулировки, например, на возмещение убытков жертв войны, на то, чтобы там восстанавливать экономику Украины. То есть формулировки могут быть разными. Это тоже нужно понимать. Не обязательно это откроет дверь всем инвесторам, потому что если это откроет дверь инвесторам и кредиторам, да, с арбитражными решениями, потому что иначе туда придут не только украинцы, а тот же ЮКОС, да, и все, кто получил какие-то решения против России до украинских кредиторов и инвесторов, которые сейчас начали получать арбитражные решения в отношении потери своих активов в результате действий России.
Президент Украинской арбитражной ассоциации Елена Перепелинская рассказывала о возможностях взыскания у России компенсации за ее действия в Украине. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». депутат Госдумы политтехнолог Олег Матвейчев предложил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Он объявил феминисток агентурой Запада, а их деятельность – противоречащей поддержке традиционных ценностей. Свои измышления политик обнародовал в эфире передачи памяти провоенного блогера Владлена Татарского, в убийстве которого обвиняют Дарью Трепову. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт, настаивал Матвейчев. В СМИ сообщалось, что Трепова якобы состояла в феминистских кругах. Ирина Файнман из Петрозаводска администрирует во ВКонтакте группу «Правда о беременности, родах и материнстве». Что она думает об инициативе депутата? И безопасно ли сейчас называть себя феминисткой в России?
Приравняют ли феминизм к экстремизму? Я думаю, что в нынешнем виде, в каком этот законопроект предлагался, то нет. Во-первых, это, как уже стало понятно, была, можно так сказать, частная инициатива этого депутата. А не партии какой-то, не хотя бы какой-то значительной части партии. Во-вторых, тут вижу проблему не в том, что у нас какое-то очень феминистическое представительство в Госдуме есть, или что там все профеминистично настроены, а в том, что в первую очередь не очень-то понятно, что такое феминизм и что к нему относить. Ну, то есть, если с ЛГБТ было более-менее понятно, кто это, что это, то здесь непонятно совершенно. Потому что феминизм – это в первую же очередь движение за права женщин. Борьба за права женщин. Многие к этому относят еще и борьбу за равноправие и так далее. И вот что у нас. Вообще-то, да, принимается совсем недавно национальная стратегия в интересах прав женщин. Множество есть у нас законодательных инициатив, где это словосочетание употребляется – права женщин. То есть получается, что это же никак нельзя отнести к экстремизму, вот эти государственные инициативы. Как максимум сейчас я вижу возможность нападок на радикальный феминизм, который не очень вообще понимает, что это такое. То есть к радикальному феминизму относится, в принципе, да, все, что им там не нравится. Были же идеи там о токсичном контенте и так далее. То есть я вижу, что могут быть какие-то отдельные нападки. Или на какие-то феминистские антивоенные организации, да, что вот чисто их локально кем-то признавать. Но общее такое вот масштабное принятие законопроекта о криминализации какой-то всего феминизма на данный момент выглядит невозможным именно потому, что это очень сложно им проработать. И, в принципе, такой острой необходимости, чтобы как-то криминализовывать феминизм, на данный момент нет.
Активистка Ирина Файнман рассказывала о том, почему о феминизме нельзя говорить как об экстремистской идеологии. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Касторов, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».